Темная ночь. На Подоле и Оболоне не видно ни огонька. На сером небе высится черная, похожая на каменную скалу гора. Все в Киеве спит, отдыхает. Только где-то вдалеке, у Вышгорода, горят огни. Там стоит со своими воинами князь Владимир. На эти огни смотрят Тур и еще несколько человек, что сидят у хижины на Подоле. Уже Ярополк со своими боярами наложили жажели на выи наши. Великую пагубу и гнесь нам творят. Мрем от глада, не токмо говядины. Давленины не видим, рубища носим на чересах, на пепле спим, яригой укрываемся, говорит человек с глубоко запавшими глазами. Скулы его напоминают высохшие кости, руки похожи на узловатые корни. Тур знает этого человека. Это Давило, убогий смерть. Жил он много лет за горой в хижине. Имел там клочок земли, тяжко трудился, кормил жену и детей. Ныне воины Ярополка снесли его хижину. На земле Давилы выкопали ров. Вот и пошел он с женой и детьми на Подол, вырыл землянку на склоне у Днепра. Задушный человек. Из темноты доносится другой хриплый голос, то и дело прерывающийся от сухого кашля. И что уж они сотворили? Подойдешь к реке, остановят, давай побережное. Перевезут через реку, возьмут перевозное. Дойдешь до города, остановят у заставы, перейдешь мост, берут мостовщину, впустят в ворота, возьмут мыто, на гору возьмут явленное, на весы положат померное. Разбойник грабит крадучись, а они хвалятся своей татьбой, умножают и умножают скотницы, силой все у нас отбирают. Догорают огнища в стане князя Владимира. Низко над небосклоном висит, но уже скоро спрячется за тучу вечернее солнце. Где-то далеко за левым берегом в поле прорезывают небо слепящие зорницы. Вверху переливается, мерцает волосень. У стены хижины тихо. Люди говорят шепотом, может, где-нибудь близко стоит в темноте Тиун. Ябедник, а то и наушник княжий. И уж добра нам от Ярополка не ждать, говорит все тот же Давила. Зла гора, а он еще злее. С Владимиром, видать, нам лучше будет. Наш это князь. Почему же наш вырывается у Тура? Уж кто-то, а ты, как гридень, должен знать, насмешливо говорит Давила. Был гриднем, а ныне человек с поля. Тоже насмешливо отвечает Тур. Не нужен я Ярополку. Вот и хорошо, Тур, говорит Давила. Князь Владимир родился не от какой-то угорской княжны, а от простой русской унотки. От какой? Где же она? Горло у Тура сразу пересыхает. Вот этого человечья я и не знаю. Что была она ведома, что от нее князь родился, и то правда. Но где она, ни я и никто не знает. А может, и не нужно нам знать. Пускай живет в поле, пока не придет сюда ее сын. Глядя на солнце, которое в эту минуту погружается в тучу, разливая вокруг золотое сияние, Давила говорит: «Болит мое сердце, страдает душа за землю русскую, жестокостью, лжой, а наипаче татьбой правды никогда не сотворишь. За все Ярополка и бояр его постигнет суд. Горе пришло на землю нашу и в Киев, но мы кровью смоем кровь. Будем охранять закон отцов наших, беречь будем Русь». Люди молчат. Темно. Где-то неподалеку кто-то закашлялся. В глухом переулке лают собаки. Все умолкло. Но люди не спят. Они не хотят умирать. советуются, действуют. Берегитесь, люди, враг ходит рядом, он притаился на горе. И вот все расходятся, возле хижины остаются только Давила и Тур. «Не знал я, что тебя прогнали из Ярополковой дружины», — шепчет Давила. «Давно бы уже поговорил с тобой, и ты, выходит, такой же, как и мы». «А вы кто?» «Такие, как и ты, задушные люди». «Говори со мной открыто». Тур ловит в темноте узловатую руку Давилы. «Я ненавижу, слышишь, Давила, ненавижу гору, Ярополка. Они у меня все, даже жизнь отняли». «Тогда пойдем», — поднимается Давила. «Вон там мы соберемся сейчас». Он указывает рукой в темноту. «Там, на кручах. Пойдем, Тур». Третье. Воины верхних земель продвигались к Киеву, растянувшись полукругом от Остра до самого Белгорода. Порой на них нападали Ярополковы дружины, но они уже не сражались открыто, как под Любичем, избегали встреч в чистом поле, прятались в лесах и налетали темными ночами, стараясь ударить по воинам Владимира сзади. Но ничто не могло удержать воинство князя Владимира. Оно растекалось вокруг над Днепром и Десной, как весенние воды. Пал Остер, Выжгород, Белгород. Передовые отряды уже видели Киев, за ними шли и шли полки. Князь Владимир велит поставить свой шатер на горе за Шиковицей, а полкам велит остановиться между Дорожичами и Оболонью. День и второй Владимир старается пробить копьями валы на Глубочице. Его и воины спускаются с нижнего вала в Глубочицкий овраг, где пенится ручей. Переходят его, взбираются на верхний вал, рубят колья, уничтожают воинов Ярополка. Это страшные дни, ибо когда начинается сеча и воины сходятся грудь с грудью, кровь течет по земле, стекает в Ситомлю и Глубочицу, вливается в Почайну. Это страшные дни, ибо Ярополк, не надеясь на дружину, поднимает земское войско. Княжьи гридни гонят с подола, из предградья, с оболони, всех мужей, стариков, молодых и совсем юных на валы, во рвы, на верную смерть. А на самой горе день и ночь подняты мосты, заперты ворота. Если кто-либо приезжает на гору, стража долго смотрит с высоких башен и через бойницы в стенах, и только после этого опускает мосты, открывает ворота. Если кто-нибудь выходит с горы, за ним сразу запираются ворота. Гора шумит, гудит, как раздраженный улей. Сюда съехались не только киевские, но из многих земель и городов властелины, посадники, воеводы, тиуны, мужи лучшие и нарочитые. Гора напоминает большой лагерь. Повсюду стоят нагруженные всяческим добром вазы. Ржут кони, ревут валы, суетятся смерды, кормят и поят скот, а по ночам стерегут добро. Особенно тяжко на горе по ночам. Ворота заперты, мосты подняты, стража стоит на стенах, вглядывается в темноту, но каждому чудится, что там, внизу, поднимается и нарастает шум. Может, коварный враг уже ползет на городницу? «Кто там?» — крикнул у перевесещанских ворот. «Почему скрипят жеравцы на воротах с подола?» Князь Ярополк тоже не спит. Он беспокойно ходит в темноте, то посидит в золотой палате, то выйдет в палату людскую, спускается в сени, выглядывает в окна, прислушивается к малейшему шуму снаружи, каждому голосу в переходах терема. Шаги слышны на лестнице, кто-то зовет князя. Что случилось поздней ночью на горе? То возвратился с подола блюд. Он находит князя, они идут вместе темными переходами, входят в палату. Блюд высекает огонь, зажигает свечу и ставит ее в уголке на пол. «Что скажешь, воевода?» — спрашивает Ярополк. Блюд тяжело вздыхает и медленно говорит. «Печальные вести на сей раз у меня, княже». «Они прорвали валы?» «Нет, княже, они еще не прорвали валов. Боюсь, что прорывать их будут с двух сторон». «Я не понимаю, что ты говоришь, воевода?» Блюд понижает голос, наклоняется к самому уху князя, шепчет. «Неспокойно на Подоле и в предградье. Говорят, киевляне собираются по ночам, уже имеют оружие. Так ловить их, уничтожать аки псов!» «Ой, княже, княже, коли была сила, я уже давно всех их выловил. Мои люди ходят повсюду по Подолу, по Оболоне, пред Градью, но никого не могут поймать». «Сжечь!» — вырывается у Ярополка. «Слышишь, воевода? Ох, как бы хотел я сжечь весь Подол, пред Градье и даже гору, только бы все это не досталось Владимиру». «Так-то так, сыну рабыни лучше всего было бы оставить только угли да пепел, только сами мы, как же?» Воевода долго молчит, глядя в окно, сквозь которое видны огни за шиковицей в стане Владимира. Потом говорит: «Думаю, князь, что нам нужно покинуть Киев. Мы пойдем в родню, там Владимир нас не одолеет. Там встретим печенегов, дождемся помощи от ромеев». «Бежать в родню? Оставить стол предков? Гору?» «Не думай, княже, что гора так радостно встретит Владимира. Кто он? Язычник, сын рабыни. Еще покойный князь Святослав хотел посадить его на киевский стол, но гора не его, а тебя попросила княжить. И он ушел к лапотникам, к новгородцам. И теперь гора встретит его, как сына рабыни». Худое, измученное лицо Ярополка болезненно дергалось. Он сделал несколько шагов по светлице, и в тишине терема шаги его отдавались громом. «Бежать в родню?» Четвертое. Воинство Ярополка несколько дней и ночей бежало из Киева. Полк за полком, тысячи за тысячи воины, собранные из земель Северской, Древлянской, Полянской, княжьи гридни выходили из Киева тайком, по ночам, пробирались лесами и оврагами вдоль Днепра до Триполья, там собирались, ждали князя с дружиной. Уходили из Киева не только воины. Вместе с ними на вазах, запряженных лошадьми и валами, нагрузив туда всяческое добро, удирали из города воеводы, мужи лучшие и нарочитые, тиуны и ябедники, купцы. В одну из ночей Ярополк отправил из Киева жену свою Юлию. Она ехала в закрытом вазке, ее охраняло несколько сот всадников, гридней князя. Это было очень опасное, рискованное бегство. В городе и на валах у Шиковицы оставалось совсем немного полков. Воины князя Владимира легко теперь могли прорвать оборону, копьем взять Киев. Но князь Ярополк и его старшая дружина были к этому готовы. Они не жалели людей, сидевших во рвах над Шиковицей, вокруг города, на холмах, на берегу Почайны и на самой горе. То были обреченные люди. Они должны были умереть ради того, чтобы жив остался князь. Сам же Ярополк и его дружина делали все для того, чтобы спасти собственную жизнь. На берегу Почайны стояли снаряженные в путь лодии. На них день и ночь с веслами в руках сидели гребцы. В конюшнях на горе все время стояли оседланные кони. Несколько сот гридней ждали у ворот, чтобы сопровождать князя на лодьях или верхом. Так наступила последняя ночь. князь не спал. В тереме царила тишина, нигде не горели огни. Одинокий светильник мигал в сенях, где столпилась старшая дружина и куда непрестанно прибывали гонцы с подола. Они сообщали, что на валах тихо, в стане Владимира ничего не слышно. Много, очень много хлопот было у воеводы Блюда. Вывести бояр мужей лучших горы, снять с валов в предградье и послать вдоль Днепра воинов. Хорошо, что Блюд заранее обо всем позаботился, все подготовил. Но досталось ему и в эту ночь. Всю свою жизнь Блюд заботился, так думали люди, о ком-то, о князьях, княжичах, горе. На самом же деле думал он только о себе. Даже жену свою Блюд не любил, а детей у него не было. О ком же мог беспокоиться и заботиться воевода? В его доме всего было вдоволь. Имел Блюд много золота и серебра, и при всяком случае любой ценой старался приумножать свое добро. В эту ночь Блюд забрал из княжеского терема, нагрузил на лодью и отправил в родню под охраной гридней всю сокровищницу Ярополка, так велел князь. Как раз там она будет нужна. Но не забывал Блюд и о себе. Сгибаясь под тяжестью, отнес домой и закопал под грушей, что росла на меже между его дворищем и усадьбой воеводы Воротислава, мех с золотом и серебром. Стоял поздний ночной час, когда князь Ярополк вместе с Блюдом, воеводами и несколькими десятками гридней миновали ворота горы, переехали мост и стали спускаться Боричевым увозом. Ворот за ними никто не запирал, мост никто не поднял, на горе некому было это сделать. Пустая, холодная, темная гора оставалась после князя Ярополка и его дружины. Пусто, холодно, темно было и там, куда они направлялись, в предградье и на Боричевом увозе. Но что случилось? Почему внезапно Блюд остановил князя, куда он смотрит? Что видит в ночной тьме? «Ой, княже, лихо!» — закричал Блюд. Все они на мгновение остановились и прислушались. Со стороны подола несся крик множества людей. Глухие удары, в темноте вспыхнули огни. Несколько всадников мчались на конях вверх по Боричевому увозу. Воеводы и гридни вытащили мечи. «За подолом идет сеча», — остановился возле князя Ярополка Тысяцкий Путша. «Смерды объединились с воинами Владимира и бьют дружину на валах. Блюд и воеводы окружили Путшу. Откуда они зашли? Где стоят? Есть ли войско на берегу Почайны? Свободен ли еще Боричев увоз?» Путша еще раз ответил, что сеча идет на валах, а на берегах Почайны тихо. Боричев увоз пока свободен. Впрочем, им и самим было видно. Огни, их становилось все больше и больше, горели на валах на подоле возле торжища. «Скорее к Почайне!» — завопил Блюд. И все они, окружив Ярополка, стали спускаться Боричевым увозом к Почайне. В призрачном багряном отсвете огней с подола было видно, как, осторожно перебирая передними ногами и приседая на задние, бредут в черную пустоту ночи кони. Как встревоженный князь, воеводы и гридни, не отрываясь, всматриваются в подол. Когда они доехали до конца Боричева увоза, огни факелов были уже близко. Неподалеку раздавались крики. Шум стоял над всем подолом, врывался в предградье. Только тут, в конце Боричева увоза, над берегом Почайны было еще тихо, темным-темно, и они, как в спасительные ворота, бросились в эту темноту, в одну минуту оказались на берегу. Трудно сказать, что творилось тогда здесь на лодьях. И князь Ярополк, и воеводы его, и гридни двигались, как во сне. У них была теперь единственная цель — попасть на лодьи, оторваться от берега и бежать. Одни из них успели вскочить на лодьи по доскам, переброшенным на берег. Другие стремглав катились с обрыва, входили в воду и оттуда карабкались на насады. Сам князь Ярополк, спускаясь к лодии, поскользнулся, едва не упал в воду, промочил ноги. И они все же вырвались. Князь Ярополк со старшей дружиной сел в большой насад, который оттолкнулся от берега и быстро поплыл по течению. Вслед за ним поплыло еще множество лодий, на которых сидели, вглядываясь в темноту и держа копья наготове, гридни. «Вовремя мы покинули гору», — прошептал князю Блюд, сидевший рядом с ним. Ярополк молчал. Он удирал, как волк, из города Киева. Его дружина, сидевшая рядом с ним, напоминала взбесившихся голодных псов. Может быть, теперь раскаяние и сожаление о прошедшем разрывали его сердце? Может быть, хоть теперь единственный раз в жизни он понял, что жил не по правде, жалел о содеянном и укорял себя за напрасно пролитую кровь? Нет, не о том думал князь Ярополк. Пылающий Киев отступал все дальше. Черные берега бежали за обшивкой насада, и такие же черные мысли проносились в его голове. Он ненавидел весь мир, проклинал брата Владимира, мечтал о лютой мести. Ярополк был уверен, что вернется сюда. О, он будет безжалостен, беспощаден к своему брату. Он снесет головы тысячам людей, пришедшим с верхних земель и ныне одолевшим Киев. О, как задрожит, содрогнется русская земля, когда он вернется сюда. «Они идут баричевым увозом», — говорит Блюд. С Днепра было видно, как люди с факелами в руках торопятся вверх. Даже сюда, на водную гладь, долетали их крики. Вот огни остановились у ворот. Там что-то вспыхнуло, загорелось. «Хорошо, что мы вырвались, княже», — хищно шептал Блюд. «Пока они одолеют гору, мы будем уже далеко. Войско идет берегом. Нет, теперь Владимиру нас не достать, а мы еще сюда вернемся». Пятое. Около полуночи князь Владимир вышел из своего шатра. Было темно. Вблизи стояла, переговаривая, старшая дружина. Князь узнал голоса воевод, Кирсы, Спирки, Чудина. Он подошел к ним. «Должно быть, скоро начнем. Полки готовы, княже. Ждем знака из Киева. Кажется, они уже двинулись». Все прислушались. Где-то в темноте и тишине, окутавших подол, предградье и гору, послышался шум. «Замолчите!» — крикнул воевода Кирса на воинов, гомонившихся невдалеке на валу. Все замолчали. И тогда совсем ясно, из ночной глубины, сначала глухо, потом все громче, до них донесся шум и многоголосый крик. Еще минута, и они увидели огни. В темноте в разных местах пылали факелы. Их становилось все больше и больше, казалось, что вдалеке пылает пожар. Это была минута, которой все ждали. С нескольких сторон Киева кружили воины князя Владимира, а им на помощь поднималась еще одна сила. Перед ними кипел, бурлил, переливался огнями подол. и уже через рвы бежали робьи люди. Они кричали, что на верхнем валу и по всему подолу нет Ярополковой рати, все они удрали ночью. Вскоре прибежали смерды из предградья. И на горе, говорили они, нет воинов, на городницах не видно стражи, князь Ярополк с воеводами и мужами удрал ночью к низовьям. Полки князя Владимира двинулись одновременно от Дорогожичей, слугов за Оболонью, из Перевесещанского леса вырвались всадники, земля загудела от шагов тысячи ног, от топота конских копыт, шум несся и с той стороны Днепра. Воины переплывали на лодях и конях через реку. Город Киев пал. Князь Владимир въезжал в Киев во главе старшей дружины под знаменем отца своего Святослава, на котором были вышиты два перекрещенных золотых копья. За ним ехали рынды, гридни. С трепетом смотрел Владимир на город, который покинул много лет назад, и не узнавал его. На Оболоне где-то когда-то хижины были разбросаны по лугу на расстоянии поприща друг от друга. Вся земля была вспахана и раскопана, усеяна домами, хибарками, землянками. На подоле вокруг Торжища и вдоль берега Почайны выросло много новых теремов с клетями и подклетьями, погребами и сараями. Эти терема и дворища, отгороженные высокими тынами, тянулись до самых гор, образуя улицы. Изменилось и предградье. Владимир помнил, что раньше тут прямо в землянках жили кузнецы, гончары, скудельники и кожемяки. Неподалеку от ворот горы стоял только один каменный терем княгини Ольги и несколько деревянных боярских. Теперь новые добротные терема, каменные и деревянные, окружали всю гору. Они, казалось, наступали на землянки кузнецов, ремесленников, давили их. Повсюду, где проезжали воины Владимира, их радостно приветствовали киевляне. В одном конце подола новгородские воеводы встречались с земляками, купцами из Новгорода. В другом перепуганные хазары угощали воинов медом и олом. В третьем Свион обнимал Свиона. Посреди Торжища пылал высокий костер перед деревянным волосом, стоявшим уже без серебряных усов. Их ночью, словно тати, вырубили из дерева воины Ярополка. А вокруг повсюду, на крутых склонах, над Голубочицей, вливавшейся в Почайну, над быстрой Ситомлей, струившейся из Шиковицкого леса, на концах Гончарском, Кожемяцком толпились люди, раздавались оживленные голоса, крики. На подоле князя Владимира встречали и те люди, которые ночью ударили в спину полкам Ярополка. Они ждали его неподалеку от Торжища, на широкой обсаженной липами площади. Их было несколько сот, одних верхом с мечами и щитами, другие пешие, с копьями, а то и просто с долбнями в руках. Владимира поразил один из них. Старый, уже седой человек, с лутый на левый глаз, сидевший на коне впереди всего земского войска. «Челом тебе бьем, княже Владимир!» — произнес он. «Слава князю Владимиру!» — закричали все. «Кто ты еси?» — спросил старика Владимир. «Я воевода Рубач!» — ответил тот. «Ты служил у Ярополка?» «Нет, княже Владимир, я ходил с отцом твоим Святославом на Ромеев и привез его меч и щит в Киев, но я отдал оружие не в те руки. Князь Ярополк повернул его против людей русских». «А мне и русским людям ты будешь служить?» «Уже послужил и служить буду, сколько сил станет, княже», — отвечал воевода Рубач, из его единственного глаза выкатилась слеза. Внимание князя Владимира привлек еще один воин, лицо которого пересекал глубокий шрам. Он стоял позади воеводы Рубыча. «А ты кто еси?» — спросил князь Владимир. «Тур», — кратко ответил тот. «Но кто ты? Ремесленник, смерть, рабочич?» «Гридень, значит, ты служил у князя Ярополка?» «Нет, я Гридень, князя Святослава. Ярополк отнял у меня меч и щит». «Спасибо тебе, Тур, что верно служил отцу моему и мне помог. Хочу пожаловать тебя». Тур пожал плечами. «Меня пожаловать? О, нет, княже Владимир, не надо пожалования. На что оно мне? Да и за что жаловать? Не я один, многие люди помогали тебе». «Чудной ты человек, Тур! Разве от пожалования отказываются? Скажи тогда, чего бы ты хотел?» «Верни мне меч и щит, что отобрал у меня Ярополк». «Дайте Гридню Туру меч и щит», — приказал князь.